Дорогие друзья, у нас получается этот семинар как продолжение предыдущей части, когда мы говорили с вами о многообразии литературных жанров Библии и о литературной красоте Библии. Вот мне захотелось сделать вот эту часть, вот эту поэзию Библии тоже как отдельный семинар. Есть, конечно же, другие жанры, которые нас очень сильно интересуют. Например, жанр библейского пророчества. Но библейское пророчество, я думаю, что у нас будет целый блок по изучению библейского пророчества как жанра. Мы будем говорить об их исполнении, о влиянии библейского пророчества на ход из человеческой истории, о библейских пророчествах Ветхого Завета, исполнившихся в Иисусе Христе, и много других тем у нас будет. Но сейчас я хотел бы заострить наше внимание на поэзии Библии. Почему этот жанр так важен? Потому что больше одной трети части Ветхого Завета и большая часть Нового Завета составляют из себя поэзию. То есть большая часть Библии – это поэзия. И, например, такие книги, как Иов, «Песня песней», «Притчи», «Экклесиаст», вставки из каких-либо пророков, где песни какие-то используются, ну и, естественно, книга «Псалтырь», «Псалмы», это все является поэзией. И это очень популярный жанр в Библии, это очень популярный жанр в тех времен, когда была написана Библия. И я вам хочу сказать, что Бог является поэтом. Бог – автор многих поэм. А в Библии говорится в послании Ефесянам во 2 главе, «Ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела». Вот это слово «мы его творение», слово «творение» – это греческое слово «поэма». То есть мы являемся поэмой Божьей. Бог является прекрасным поэтом, который творит из нас нечто шедевральное. Итак, поговорим с вами о поэзии в Библии. Во-первых, мы должны отметить, что библейская поэзия как жанр, она сильно отличается от нашей поэзии, от русской поэзии, от славянской вообще поэзии и от многих других стилей поэзии. Что главное у нас в поэзии? Когда мы с вами читаем стихотворение или какое-то поэтическое произведение, то для нас самое главное, чтобы соответствующий был рифмовка, это самое важное, да, и также ритмический рисунок. То есть, чтобы, допустим, соответствие слогов было. Нам нельзя просто взять там, и подогнать какие-то рифмы, но количество слогов, чтобы было различным. Поэтому наша поэзия, она именно состоит из рифмовки и ритмического рисунка. Но еврейская поэзия, она очень сильно отличается. И часто там вот этих моментов даже и не просматривается. Давайте посмотрим на разнообразие и отличие библейской поэзии. И посмотрим на некоторые жанры или как бы элементы, риторические фигуры библейской поэзии. И первое, на чем хотелось бы заострить внимание, это, конечно же, известнейший, прекраснейший 118-й псалом. Его называют акростихом. Акро – это значит крайний, а стихо – это стих. Это поэтический прием, при котором первые буквы каждой строки соединены вместе и образуют самостоятельное целое, например, какое-то имя, алфавит или какую-то аббревиатуру. Акростих служил определенным целям. То есть, когда люди сталкивались с акростихом, это позволяло им лучше запоминать текст наизусть. А многие евреи в библейские времена, они заучивали части Писания наизусть. И примерами акростиха является, например, 11-й псалом или 118-й псалом. Как пример, вот сейчас расскажу вам русский акростих. То есть вот есть, например, женское имя Света. Первые пять букв. С-В-Е-Т-А. Вот первая строчка. С днем рождения, С. Всех небесных благ... С днем рождения поздравляю, первая буква, да? Вторая буква В. Всех небесных благ желаю. Третья. Если плакать, буква Е. Буква Т, то от счастья. Автор строк, дочурка Настя, это буква А. То есть вот имя Света представлено в акростихе. Если мы с вами посмотрим на 118-й псалом, то псалом разбит на 22 восьмистишья, и в каждом, в которых каждый стих начинается с соответствующей буквы еврейского алфавита. То есть в первом восьмистишье все стихи начинаются с еврейской буквы Алеф, с первой буквы, во втором с Бет. И так далее, и так далее. То есть весь еврейский алфавит изложен, зафиксирован в этом 118-м псалме определенными стихами. И очень часто евреи называют этот псалом великим алфавитом. Конечно же, мы такой красоты не видим, потому что у нас проблема перевода, мы не можем прочитать этот псалом на языке оригинала, но вот такая вот поэтическая форма, вы заметьте, насколько они тщательно подбирали вот эти вот выражения, как они изыскивали все это для того, чтобы сложить из библейских, хороших, прекрасных строк вот такой вот великий алфавит или такой псалом. Следующий момент – это амплификация от латинского слова «расширение». Это повторение слов или конструкций с целью усилить мысль. Одним из примеров вот амплификации является вот этот отрывок из книги пророка Исаии, где говорится в принципе об одном и том же, но это повторяется для того, чтобы усилить мысль. И если вы будете читать Библию, особенно книги пророков, то вы увидите, что это часто этот прием используется там. «Ибо грядет Господь Саваоф на все гордое». И высокомерно. В принципе, речь об одном и том же. И на все превознесенно, опять то же самое. Оно будет унижено, и на все кедры ливанские высокие и превозносящиеся. То есть, опять же, речь о том же самом. На все дубы васанские, и на все высокие горы. И на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню. И на всякую крепкую стену, и на все корабли фарсийские, и на все вожделенные украшения их. То есть, вот здесь мы видим вот это вот усиление. То есть, каждый раз повторение одного и того же, просто немножко приукрашивая, немножко расширяя все это, подводит к нас к такому эмоциональному накалу. Вот этот стиль, вот этот вот риторический прием очень часто используется в библейской поэзии. Если вы будете читать псалмы, вы тоже это очень часто увидите, будете наблюдать. Следующее – это ирония. Это такой стиль, который часто присутствовал у пророков. Особенно он часто встречался в речах пророков, направленных против царей, против неверных израильтян, против идолопоклонства. Даже он встречался в обличительных речах самого Иисуса Христа. Что такое ирония? Это сатирический прием, в котором истинный смысл скрыт или противоречит. То есть это, можно сказать, такая насмешка. Но в Библии это все присутствует. Как сегодня вот уже мы читали этот отрывок, вспоминали, вернее, «В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть и спит, так он проснется». То есть, естественно, это сарказм, это ирония, и вот таким приемом пользовались пророки в то время. Иисус Христос в Евангелии, когда говорил о книжниках, о лицемерии этих людей, он тоже использовал иронию. «Но кому уподоблюсь сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». То есть Иисус взял, преподнес вот эти вот их объяснения, позицию и высмеял ее в буквальном смысле. То есть вот тут как раз ирония присутствует. Ну и, конечно же, апостол Павел, очень прекрасный проповедник, в первом послании к Коринфянам, в 4 главе, использует такой же прием. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас». Это он пишет о Коринфской церкви. Но мы же знаем с вами, да, изучая Библию, что Коринфская церковь не соответствовала вот этому состоянию. И в этом присутствует как раз ирония. Они не обогатились, они были духовно очень в жалком, плохом состоянии. И поэтому апостол Павел вот здесь использует вот этот прием насмешки. Следующий момент, это следующий риторический или поэтический прием, который часто используется в Библии, это метафора. Метафоры особенно необходимы, когда речь идет о тайне божества. Почему? Потому что божество, оно может быть выражено, вот тайна божества может быть выражена только метафорическим образом. Например, в Библии сравнивается Бог со светом. То есть в первом послании Иоанна написано: Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Пророк Амос, например, сравнивает Бога с огнем. Но это не говорит о том, что Бог – это некая такая огромная лампа или какой-то костер. Нет. То есть это все метафорический язык. Метафоры не претендуют на адекватное изображение действительности. Их цель – описать запредельно то, что человек не может понять своим ограниченным разумом, путем сравнения. И в частности, на это указывают слова, например, как у пророка Иезекииля, когда он описывает славу Господню. Вы помните, да, вот эту первую главу книги пророка Иезекииля. И там при реке Хараф там был я в духе, там увидел я славу Господню. И тут как бы вот это, и как бы вот это. То есть у него постоянно вот это как бы присутствует. То есть он сравнивает, он сопоставляет. Или, например, в книге Откровения очень часто используются метафоры. Когда там, например, описывается Иисус Христос, написано: «Ноги его подобны халка Ливану». Или подобен камню яспису. То есть сравнение вот такое вот идет. И вот пару примеров библейской метафоры. Вот здесь я привожу тоже. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Вот смотрите, 22-й псалом известный, который дети даже знают наизусть. Естественно, Господь, он не облекается в какую-то определенную одежду, не берет суму, не берет посох и не идет пасти овец. Это образ, который говорит нам о том, что Бог заботится о нас. Бог проявляет свое попечение о нас. Он является для нас таким же заботливым, как пастырь, и заботится о своих овцах, о своих ягнятах, так и Господь наш заботится о нас. То есть вот этот образ используется в Библии. Или, например, Иисус Христос, когда говорил про Ирода, вот этот отрывок из Евангелия от Луки, и сказал им: «Пойдите, скажите этой лисице, все изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу». Ирод был лисицей, он был человеком. Почему же Иисус использует слово, вот это вот выражение, и сравнивает его с лисицей? Потому что это был хитрый, лукавый человек. Даже у нас русские народные сказки, когда описывают лисицу, про нее говорят, что она обладает такими качествами, как хитрость, как обманчивость. Вот Ирод пришел к власти хитростью, то есть вот Иисус его так и описывает. Он сравнивает его с лисицей. И очень часто в Библии используются вот эти вот метафоры. Это, можно сказать, сравнение без союза «как». То есть вот этот риторический прием, поэтический прием очень часто используется в Писании. Следующий прием такой поэтический – это метонимия. От греческого значит «переименовывать». То есть мета – это перемена, нимия – это переименовывать. Форма иносказания близка к метафорам. В метонимии один предмет обозначается другим, родственным ему по функции, месту и так далее. Например, власть монарха – мы тоже им пользуемся. Мы тоже им пользуемся, просто мы этого не замечаем. Например, власть монарха обозначается такими словами, как «трон» или «корона». Метонимии в Библии встречаются очень часто. Вот если вы будете читать псалмы или, допустим, какие-то другие книги Ветхого Завета, то там часто встречается слово «Сион». Что такое Сион? Ну, это холм, ну или гора, можно так сказать. Это один из холмов Иерусалима. И когда, например, говорится «Господь даст Сиону благословение», неужели речь идет именно о холме? Нет. Речь идет вовсе не о холме, речь идет о самом городе Иерусалиме и иногда даже о самом Израиле. Или, например, когда Господь в Новом Завете уже употребляет имя Моисея, то Моисей обозначает закон. У них есть Моисей и пророки, речь идет такая. То есть пусть их слушают. То есть речь идет именно о законе, а не о том, что вот Моисей, он у них всегда есть, а вот именно те писания, которые остались через Моисея. Иногда под словом Моисей обозначаются все книги Ветхого Завета. Вот пример метонимии из книги Псалмов. «Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». Тут речь идет просто о грусти, о каких-то мыслях, которые переживания какие-то, депрессия. То есть никакой хлеб печали такого нет. Это вот просто такая метонимия, сравнение. То есть вы постоянно насыщаетесь какой-то печалью. Вот о чем речь. Следующий прием, не то что прием, а приемы – это риторические вопросы, восклицания и обращения. Это стилистические фигуры, усиливающие эмоциональное звучание текста. Этот прием употребляется в Библии достаточно часто и в Ветхом, и в Новом Завете. То есть иногда, вот, например, мы слушаем проповедника, если он просто сухо выдает информацию, и нам тяжело его слушать. Если при этом он начинает проявлять эмоции, уже легче. Если человек еще начинает задавать вопросы в зал, в аудиторию, то мы понимаем, что это вопросы направлены к нам. Уже еще интереснее его слушать. В Библии вот эти все риторические приемы используются. Те же самые вопросы, восклицания или обращения. Вот, например, книга пророка Исаии. «Слушайте небеса и внимайте земля, потому что Господь говорит: я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». То есть Бог будто бы обращается к небесам и к земле, к окружающим нас природе. Он как бы пытается их привлечь в свидетели против народа Божьего. Естественно, это всего лишь риторический такой прием. Или та же самая евангельская весть в послании к римлянам. Очень часто там апостол Павел задает вопросы, на которые же сам и отвечает. И эти вопросы риторические. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. То есть он, объясняя им, что теперь мы можем спастись не по делам закона, а по вере, он говорит, это не значит, что мы должны оставаться в грехах. И он использует вот этот риторический вопрос для того, чтобы усилить вот эту интонацию, усилить эффект своих слов. То есть вот это часто тоже такие приемы использовались в Писании. Еще есть такое явление в Библии, как синонимический параллелизм. То есть когда вторая фраза повторяет идею первой, то есть вариация одной и той же мысли или одного и того же образа. Вот пример из второго псалма. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное?» То есть тут, в принципе, речь об одном и том же, но просто повторяются мысли разными словами. В третий псалом. «Господи, как умножились враги мои, многие восстают на меня». То есть Давид, он описывает вот эту ситуацию, которая сложилась в его сердце, и использует одно и то же, объясняет одно и то же, но при этом использует разные слова. Вы часто это можете наблюдать в Библии, особенно в книге притчей или псалмах. Есть другой антитетический параллелизм, это тоже такой прием библейский, когда члены двустишия представляют собой антитезы, то есть противоречат, противопоставляются друг другу. И вот пример такой, взятый из Евангелия от Матфея. «Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». То есть сравнение либо так, либо так. Если вот так вот, то значит все хорошо, а если все по-другому, то все будет противоположно. Или вот первый псалом, где говорится: «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». То есть вот противопоставляются два пути – путь праведных и путь нечестивых, судьба одних и судьба других. И часто тоже такой прием используется в Писании. Следующий вид параллелизма. Вообще параллелизм – это самый распространенный библейский поэтический стиль. Синтетический параллелизм. То есть в чем его особенность? Дело в том, что одна и та же информация подается, но с какой-то новой интонацией, с каким-то новым пояснением. Здесь, в 18-м псалме, например, речь идет о слове Господнем. Все здесь говорит о слове Господнем. Но автор этого псалма, он описывает его поэтически, преподнося какую-то новую деталь. Смотрим. «Закон Господа совершен, укрепляет душу». Первое. «Откровение Господа верно, умудряет простых». Второе. «Повеление Господа праведное веселят сердце, заповедь Господа светла просвещает очи, страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истинно все праведны». В принципе, если быть более простыми, мы могли бы взять и написать «Слово Божье», двоеточие, и по пунктам. Первое – укрепляет душу, второе – умудряет простых, третье – веселит сердце и так далее, и так далее. Но вот это именно поэтический стиль, вот это именно такой синтетический параллелизм, который очень любили евреи, который часто употребляли в Слове Господнем. Следующий момент – это кульминация. То есть очень тоже такой хороший, и если мы будем читать Библию, мы будем находить эти моменты. То есть, например, Нафан, когда проповедовал Давиду, он использовал вот этот вот момент, вот этот риторический прием. Когда вторая фраза подхватывает первую и развивает ее. Вот, например, в послании евреям, автор послания евреям говорит: «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». То есть вот тут эмоционально такая вот встряска, он просто говорит: «Еще совсем чуть-чуть». Не то, что я говорю о чем-то далеком, это очень близко, очень немного. То есть вот это вот как раз момент кульминации, он тоже используется в Писании. Следующий момент, что еще часто встречается в Библии, в поэзии Библии, это сравнение. Прямое сравнение одного предмета или явления с другим, и часто при этом используются союзы «подобно» или «как». И вот первый псалом, он для нас наглядно показывает вот этот риторический прием. «И будет он», здесь речь идет о праведнике, «как дерево посажено при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, не так, но они, как прах, возметаемый ветром с лица земли». И вот мы видим, да, здесь вот эти сравнения, которые использует Господь, и первого праведника сравнивает с плодоносным деревом, с плодоносящим деревом. То есть будет он как дерево. А нечестивых тут же, в этом же отрывке, он сравнивает с прахом. То есть вот оно сравнение, которое используется в Библии. Или, например, в книге пророка Исаии, там тоже очень много, у Исаии очень большое количество песней используется. И вот здесь в 58 главе написано: «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его и дому Яковлеву на грехи его». То есть здесь сравнивается голос глашатая, голос проповедника, голос пророка с трубой. То есть это не просто какое-то пищание. Труба издает звук такой, чтобы слышали все вокруг. Также проповедник должен издавать такой же звук, чтобы все люди услышали и поняли, о чем речь. То есть, потому что кимвал звучащий – это то, что не дает никакой информации, а труба, она обычно сообщала. Оно несло какое-то послание. Либо это созыв на собрание, либо это призыв к действию какому-то, к войне, или к тому, что пора двигаться в путь. То есть труба всегда несла послание. И вот здесь вот как раз такой образ используется, что пророк или проповедник должен также выдавать послание. Следующий прием, который используется в Библии, это гипербола. То есть мы знаем, что гиперболами, мы тоже ими пользуемся, гиперболами. Да, то есть я настолько устал, что просто с ног валюсь. Ну я не валюсь с ног на самом деле, я стою на ногах. Причем стою твердо, и пока я до кровати не дойду, я не упаду. Но мы гиперболу используем. Вот так вот просто говорим, или там холодно, просто умираю. То есть, ну ты не умираешь, ты пока в тебе еще сердце бьется, пока кровь не остыла, ты еще живой. Но мы вот эти используем вставки, гиперболы тоже в своей речи, даже иногда не специально как-то интуитивно. Но в Библии гиперболы – это намеренное преувеличение для более сильного эффекта. Например, Псалом 6, 7 стих. «Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою». То есть, если читать этот псалом и воспринимать все это буквально, то значит, он плачет настолько сильно, что у него целое ведро, и он может, слез, и он может своими слезами наводить чистоту на своем ложе. Но на самом деле это эффект показывает, что он очень в большом переживании, что его на самом деле постигло глубокое горе. Следующий пример в Евангелии от Матфея. Иисус Христос говорил такие слова: «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делать правая». Как так можно себя вести? То есть как можно вести себя так, что одна рука не знает, что делать другая? Мы все делаем осознанно в большинстве своем. То есть редко кто из верующих, да, делает что-то неосознанно. Обычно это может быть в мире, там люди наелись чего-нибудь или еще чего-нибудь, и там они не понимают, что делают. Мы понимаем, что мы делаем. Но здесь Иисус использует вот этот образ для того, чтобы сказать: не трубите перед собой, не провозглашайте, не рекламируйте свои добрые дела. Пусть даже твоя одна другая половинка не знает, что делает вот эта половинка. То есть делайте добро в тайне. Вот о чем речь. Но Господь использует вот этот прием гиперболы. Или вот этот известный прием, также пример, когда Бог использует этот прием при беседе с Авраамом. «То я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих». Вот здесь сравнивается количество народа израильского, семени Авраамова, с количеством звезд на небе или с количеством песка на берегу моря. Никто никогда не сможет пересчитать количество песчинок. Бог использует этот прием, гиперболу, для того, чтобы показать, что ты, Авраам, бездетный. Если ты будешь доверять мне, то я через тебя произведу великий народ. Большое количество людей. То есть вот такие приемы также мы часто встречаем в Писании. Есть еще такой важный момент, это персонификация, то есть олицетворение. Когда какому-либо предмету или явлению приписывается человеческое качество, неодушевленному. Например, «Все кости мои скажут: Господи, кто подобен тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его?» Кости не умеют говорить, мои, по крайней мере. Но здесь как будто бы кости умеют разговаривать. Просто это такой прием литературный, который использует Давид. Или в Псалме 18, где речь идет о Слове Господнем, то там опять используется такой же прием. Да? «По всей земле проходит звук их», про небеса говорится, «и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, и радуется, как исполин пробежать поприще». То есть сравниваться солнце с исполином, с женихом, небеса сравниваются с чем-то, что может говорить, производить звук. То есть вот эти вот персонификации, олицетворения часто встречаются тоже в Библии. А бывает наоборот. Апострофа, есть такое тоже явление, такой литературный прием, когда обращаются к неодушевленному, как к живому человеку. Например, вот смотрите, Давид проклинает горы Гилвуйские. «Горы Гилвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы ни был он помазан елеем. Без крови раненых, без стука сильных лук Иоаннафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Иоаннафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились вы и в смерти своей, быстрее орлов, сильнее львов они были. То есть вот эта вот плачевная, траурная песня, которую произносит Давид, и смотрите, он обращается к горам Гилвуйским. Естественно, горы Гилвуйские – это неодушевленное, да? Но это такой поэтический прием. И Саул и Иоаннафан, они уже были мертвыми, но Давид обращается к ним, как будто бы к живым. Еще один из примеров – это Псалом 113. «Что с тобой море, что ты побежал, и с тобой Иордан, что ты обратился назад?» То есть, казалось бы, автор псалмов обращается к морю и к Иордану, как к чему-то живому, но на самом деле это всего лишь поэтический прием. Вот это очень важная деталь. Очень важно, на которую мы должны с вами обратить внимание, потому что это будет влиять на наше богословие, на наше восприятие Бога. Антропоморфизм. То есть антропо – это значит человек. И вот здесь речь идет об иносказательном описании свойств и деяний Бога человеческими чертами. То есть Бог преподносит нам себя, открывает нам себя понятным для нас языком. Для того, чтобы мы смогли хоть как-то его воспринять. То есть, как вот, например, детям мы объясняем что-то на очень упрощенном, на простом языке, так же и Бог снизошел к нам и открывает себя, как будто бы он обладает качествами, как у людей. То есть, это для упрощения нашего восприятия. Например, «Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку твою, не забудь угнетенных твоих до конца». Как будто бы Бог спит. Он не спит. Это мы спим. Но тут речь именно о том, что, Господи, пора пробудиться и вознести твою руку. Но у Бога нет вот этого. Он не нуждается во сне. То есть, и, в принципе, вот это вот все для того, чтобы просто выразить какую-то идею, какую-то мысль. Меня очень часто вот вызывает восторг вот этот текст из 59-го псалма. «Моав, умывальная чаша моя, на Едома простру сапог мой, восклицай мне, земля филистимская». Посмотрите, здесь прямая речь Господа, да, то есть Бога. Он говорит, «Моав, это умывальная чаша моя». То есть, как будто бы он умывается. Он не нуждается в этом. «На Едома простру сапог мой». Какой у него размер у этого сапога? Мы понимаем, что это всего лишь образы, которые Господь использует специально, чтобы упростить нам, людям, принятие его. Иногда, например, я, когда выхожу сюда на кафедру, я говорю, «Господи, только пусть твой кулак не обрушится на это место». Я в молитве говорю, пока я говорю твое слово. То есть, потому что я понимаю, что можно его огорчить. Можно сказать что-то не то. И поэтому прошу Бога, чтобы он был ко мне милостив. Понятное дело, что Бог не будет обрушивать кулак. Ну, то есть это не в его формате, можно так сказать. Но я использую вот эти вот тоже антропоморфизмы в своих даже молитвах. И вы, я думаю, делаете то же самое. То есть просите, чтобы он укрыл вас крылами своими и так далее. «Господи, во святом храме своем Господь престол его на небесах, очи его зрят на нищего». Вежды или веки его испытывают сынов человеческих. То есть вот здесь вот речь, как будто бы вот у Бога обладает этими глазами, веками, да, то есть и вот как будто у него такие же части тела, как у человека. То есть и часто мы его именно так и воспринимаем, потому что в Библии так он описывается. Или вот, например, в Бытие 8 главе, где говорится о том, что Ной принес жертву. «И обонял Господь приятное благоухание и сказал, Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». То есть такое ощущение, что вот запах этой жертвы так сильно повлиял на Господа, что это благоухание стало для него приятным, и мы начинаем думать, ну, что это такое? Неужели Бог на самом деле реагирует на запахи? Нет. Это всего лишь образ, это вот всего лишь такой поэтический прием для того, чтобы упростить нам восприятие Бога. Бог не нуждается в каких-то вот таких вот явлениях, у него нет сапога на самом деле. Он не начинает вот по запаху определять, кто его дети, кто ему приятен, кто неприятен. Это всего лишь образы, которые Господь применяет для того, чтобы мы проще его понимали. Кое-какие выводы нам нужно сделать. Во-первых, Священное Писание надлежит читать и толковать с помощью того же Духа, под воздействием которого оно было написано. То есть Дух Святой через людей оставил нам свое слово. И нам нужно толковать Библию не через свой опыт или традицию. Вот, например, у нас такая традиция, мы так понимаем, наши отцы так понимали. Нам нужно воспринимать Писание именно таким духом, откровение Духа Святого должно быть у нас, именно так же, как когда те люди, которые писали эту Библию, были вдохновлены этим духом. Читатель Священного Писания с целью уяснить, что Бог хочет нам сообщить, должен внимательно исследовать, что священные писатели действительно разумели и что Богу было угодно нам открыть через их слова. То есть, если Господь, например, говорит о своей крепости или еще о чем-то, мы должны понимать, что у него нет на самом деле крепости, у него нет какого-то замка. Он просто говорит, что если ты будешь со мной, то ты будешь в безопасности. То есть, вот какой смысл есть во всем этом? Слова внешней формы мысли не имеют однозначного смысла, если они изолированы от соотношения, которое автор желал установить между ними и действительностью. То есть важно знать жанр, контекст и исторический фон. Мы должны тоже развивать в себе вот это вот понимание библейского текста, учиться толковать текст. Итак, библейская поэзия, что же это такое? Посмотрите, в Библии Давид назван интересным словом. Да? Мы знаем, что Давид был царем, мы знаем, что он был пастухом, мы знаем, что он был автором многих псалмов, но в Библии также он назван сладким певцом Израиля. Сладкий певец Израиля. Это 2 книга Царств, 23 глава. И благодаря поэзии до нас донесено Слово Божье. То есть библейская поэзия – это мышление образами, во-первых. Это язык сравнений. И, к сожалению, евангельские христиане оказали всем очень плохую услугу, пропагандируя буквально толкование Библии. Мы должны это признать. Потому что мы везде и всегда говорим, мы буквально толкуем Библию, мы буквально ее понимаем. То есть получается так, что у Бога есть сапог, получается так, что у Бога есть какая-то умывальница, получается, что Богу нужны вот наши вот эти вот благоухания. То есть мы понимаем, что все это не так. Это образы. Никто не истолковывает всю Библию буквально. То есть части Библии, да, их нужно воспринимать, да и аминь, без какого-либо другого понимания, без какого-либо приложения, толкования. Там так написано, и мы должны в это верить. Но поэтическую часть мы должны по-своему воспринимать. Библия полна образных выражений, которые не являются буквальными истинами. Не воспринимайте эту фразу как угрозу, пожалуйста, на боговдохновенность. То есть Бог на самом деле донес до нас прекрасное слово, оно боговдохновенно. Но мы должны учитывать, что некоторые отрывки Библии – это поэзия, это образ, это сравнение, это притча, это что-то такое. И вот она, литературная красота Библии. Да? То есть если Давид назван сладким певцом Израиля, то благодаря высочайшей поэзии, высочайшая поэзия, которая только могла быть, до нас донесли образность, эмоции и само послание Бога. То есть благодаря поэзии, библейской поэзии до нас дошла вот эта вот литературная красота Писания. И в послании евреям в первой главе, в первом стихе написано: «Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках». И вот это слово «многообразно» – это вот греческое слово, которое обозначает многообразно, разноцветно или различными способами. То есть Бог использовал различные способы, чтобы говорить с нами. Он говорил, можно сказать, вот разноцветными карандашами, описывая нам свою красоту, свои качества, свой план, свой замысел, свое слово. И поэтому давайте ценить Бога и Его Слово за это многообразие, с которым Он обращается к нам. Аминь.